Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели, братья и сестры. В эфире, ну вот как теперь обычно уже по вторникам, в это время передача «Любовь и верность». Ну, эта передача, напоминаю тем, кто слушает нас в первый раз или слушает недавно, о семье, о семейных ценностях, говоря языком таким вот казенным, вот. Ну, и о всем том, что, так сказать, ведет нас к браку, готовит. Ну, и передача у нас взрослая, и о том, что разрушает брак, эти отношения. Конечно, и воспитание детей. Тоже многие знают, задают вопросы, пишут, у меня уже лежат вот тут. Но мы последние передачи, тот, кто слушал, вот есть такие люди, которые слушают постоянно и задают свои вопросы, как по телефону. Вот, а и напомню сразу наш многим известный номер, но все равно уж, коль об этом заговорил, 8-495 преамбула, а дальше 95-5939, 95-5939. Так и по телефону тайны, по компьютеру. Ну вот уже многие опечалились. Дело все в том, что и психологи наши православные, и священник отец Александр Мартыненко, даже с повтором, мы говорили о кризисе, ну, не столько о кризисе, о распаде брака, сколько о отношениях нездоровых. Дошли уже до рукоприкладства. Сначала говорили о ювенальных законах, которые здоровое рукоприкладство, касающееся воспитания детей, пресекают. А кончили тем, что существует действительное. Ну вот, бьет муж жену, как вы сами знаете, бывает хуже, просто дерутся. Не обязательно он ее бьет, а просто она ее бьет, и он ее. То есть дело доходит до такого. И причем, надо сказать, что передача-то у нас все-таки о православных людях на радиостанции «Радонеж». И это случается и среди людей православных. И вы это тоже знаете. Но вот сегодня у нас другая ситуация. Я, ведущий передачи Валентин Лебедев, редактор журнала «Православная беседа», как вы многие знаете, вот, пригласил, наоборот, сюда, чтобы нота у нас изменилась на жизнь утверждающую, вот, счастливых супругов. В гостях у нас Павел Анатольевич Пожигайло и супруга его Ольга Петровна Пожигайло. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый вечер. Значит, ну, Павел Пожигайло многим из вас и по передачам «Радонежа», по разным публикациям, по деятельности, и по деятельности своей известен, потому что он вообще человек в православной среде известный. Он был и депутатом Государственной Думы, и заместителем министра культуры, сейчас он является председателем Общественного совета Министерства культуры, что очень важно, как вы знаете, у нас столько проблем и с фильмами, с разными хорошими, нехорошими, и с памятниками, очень много важное. И очень много кем и был. Потому что все перечислить невозможно, да это не тема нашей передачи. Я назвал «Стрелбовые пути». Вот Ольга, она его жена. уже 16 лет, между прочим. У них 6 детей, или 17, я все время забываю, но это не важно. Вот. Они уж не такие прям, они взрослые люди, они не такие уж старые, поэтому 17 лет это достаточно много. В наше непростое время, как вы помните, из наших передач и без них, разводов у нас достаточно. Настоящих браков имеется, не придуманных каких-то гражданских, вот, а настоящих. Я напомню, 75%, чтобы нам было интереснее беседовать в столицах, ну и там в Екатеринбурге, в больших городах, как-то с нравственностью похуже, и 50% вообще в провинции, вот, на данный момент. С рождаемостью тоже у нас не очень хорошо, хуже только во Франции чудовищной, вот, сейчас в Германии плохо стало. Вот, но мы сейчас даже не об этом. Так вот, у нас в гостях счастливые супруги. Они многодетные, но мы будем говорить и о детях, и о том, на чем держится, собственно. Вот некоторые просят, а вот дайте нам конкретную передачу. Вот не вообще рассказывайте на том, что такое любовь. Бесконечно можно писать в журнале «Православная беседа», говорить по радио, книги толстые издавать. Вот. А вот что такое на самом деле счастливый брак? И в первую очередь я хочу к мужу, то есть к Павлу Пожигайло, который глава семьи, вот начнем по-православному. Конечно, и женщины у нас будут говорить, и много сказать. А вот что такое, что является основой, собственно, главного? Ведь что мучит людей? Ну, на самом деле. Вот у нас Анна уже написала вопрос по эмейлу. Вот. Верность. На чем основывается? Верность в браке. Что такое верность? Она через серо пишет. Верность – это аскеза? То есть опять подразумевается терпение просто. Или что-то другое. Или верности нет, спрашивает нас раба Божия Лидия. Это просто терпение, а у других оно кончается. Павел, как вы?
Ну, я считаю, что слово «верность» все-таки исходит из слова «вера». Поэтому без веры, с моей точки зрения, не может быть верности. Любовь может быть там, где все-таки ценности человеческой жизни в большей степени сосредоточены в ценностях души, а не в ценностях тела. Тело создает страсти, а душа тянется к Богу, любая. И вот если есть вера, которая питает душу, тогда душа преодолевает страсти тела, и появляется понятие настоящей любви, понимается, возникает понятие некой жертвенности каждого человека во имя любви. Человек отказывается от каких-то своих, там, может быть, слабостей, там, человек способен бороться с искушениями тела. И в конечном итоге, поскольку Господь является главным брачующим, если он посреди мужа и жены, а я считаю, что любовь друг к другу все-таки идет через небо, и любя Бога, мы любим друг друга, если это все сохраняется, тогда можно быть верным прежде всего. И я иногда студентам, когда читая какие-то лекции там, по литературе и так далее, возникает этот вопрос. Я говорю, вы знаете, в современном пространстве для меня категория верность выше категории любви. Потому что, к сожалению, это слово имеет там десятки значений, и очень часто люди под этим подразумевают совершенно разные, как правило, не, собственно, то, что мы, православные люди, в это слово вкладываем. А вот если человек верный, я сейчас сознательно использую литургический термин «верный», то в конечном итоге и понятие любви у него именно то, собственно, да, которое проходит сквозь все Евангелие и все наши заповеди. Поэтому любовь к Богу определяет вот эту силу человека быть верным, иметь семью, любить по-настоящему. Ну, и как результат этой любви и, собственно, преодоления человека своих страстей, как правило, возникает в семье большое количество детей, потому что, мне кажется, Господь тем самым откликается, собственно, вот на те человеческие, с одной стороны, ограничения. Вот, потому что, например, в моей жизни в 90-е годы я там вел другой образ жизни, и там в казино играл, и карты, но с 2003 года у нас карт нет в доме, мы там... Я поменял своих друзей, я очень с многим расстался, и моя жизнь стала по-настоящему счастливой.
Но ведь расстались в связи с оцерковлением?
Безусловно, потому что я вообще не верю, честно говоря, что без регулярной исповеди и причастия человек способен справиться с теми бесовскими искушениями, которые валятся с нас со всех сторон. Это действительно очень сложно. Если кто-то скажет, что Вы знаете, я спокойно хожу по городу, там, скажем, не обращая внимания, не знаю, на какие-то искушения, да, так сказать, неважно, это искушения, там, связанные с блудными помыслами или осуждение или еще что-то, я не верю в это. Я считаю, что до конца жизни, конечно, всех нас будут одолевать эти искушения, побороть их можно только если человек, собственно, обнуляя свои грехи на исповеди, получает ту самую благодать Божию через причастие. И тогда душа сильна, и тогда пороки тела можно преодолеть, и тогда, соединяясь две души, в конечном итоге рождает ту самую правильную, верную семью, которую, собственно, мне кажется, наполняет человека истинным счастьем.
Вы рассказали нам сейчас очень интересные вещи. Потому что на самом деле, сейчас мы про любовь спросим вашу супругу, но вы рассказали о целостном взгляде, то есть о целомудренном на жизнь. Но что получается, дорогие наши радиослушатели и участники передачи, что нам Павел сообщил, то я подумал, что ведь на самом деле гражданский брак, я имею в виду не гражданское блудное сожительство, а вот просто не церковное, ну, записанное даже в ЗАГСе, которое церковь признает, собственно, он же, в общем, несостоятелен. Поэтому вот такая картина-то, картину мы и наблюдаем. Вот что. И действительно, ведь у нас в прошлой передаче, батюшка наш, мой основной соведущий, отец Мартыненко, на один вопрос про любовь, влюбленность, градация, вот у нас такое любят православные, там, увлеченность, потом влюбленность, которую трудно отличить некоторым от любви, сказал, не забудьте, вот Павел правильно сказал, во влюбленности всегда присутствует блудная страсть, человек не может от этого избавиться, ветхий. И вот я, так сказать, еще будут вопросы, очень интересные у нас вот насчет любви, разговор, верности. К Ольге вопрос. Скажите, а вы как считаете, вы согласны с вашим супругом? Любовь, что такое? Любовь или верность? Вот это влюбленность или верность?
Все-таки я считаю, что любовь — это когда человек может жертвовать ради других, когда он перестает думать о себе.
То есть, когда... Ну, понятно, влюбленность — это для себя. Подарил цветы, завоевал, предположим.
Влюбленность,
да? —
это вообще другое чувство.
А любовь — это все-таки забота о ближнем, настоящей. Как о самом себе?
Да, именно так.
Как о самом себе. Ну, так как мать и ребенки. Вы так относитесь к своему супругу? У вас супружеская или родительская семья? Я вас об этом спрошу, пока что хотят нас спросить уже радиослушатели. Говорите, пожалуйста, в эфире.
Спасибо, Господи, да. За раба Божия Анна.
Вот.
Хочу сказать вот про свою соседку, Леночка ее зовут. Вот она как сумела сохранить семью. Муж уж плохого, не стоит об этом даже и говорить. Это все происходило на наших глазах. И как она терпеливо все это переносила, она ходила, только улыбалась. Она нигде ни с кем об этом не говорила. А все терпеливо и не год, и не два, и не пять. Это все вот она переносила в себе и терпела. И закончилось тем, что муж тяжело заболел. Он не остался никому не нужен. Она его выходила. И вот теперь уже у них внуки. Они живут в нашем подъезде. И такая, и он так ее на руках теперь носит. Он так ей благодарен. И вы знаете, я думаю, Господи, вот я бы, может, в своей жизни столько ошибок не сделала, вот видя вот это раньше все. Вы знаете, просто вот я восхищаюсь этой женщиной, и как у нее уже дети взрослые, внуки, как они пекутся о своей семье. Вот что значит, и она в храм даже не ходит.
Ну, вот
а вот такая
плохо.
Внутренняя сила у нее, что нам, верующим, есть кого брать пример.
Спасибо, Анна, да, спасибо. Вот, бывает и такое, конечно, когда вот таким образом настойчивостью, скажем, женщины сохраняется семья. Но вот обычно мы наблюдаем, как ни странно, вот у нас сейчас завязывается уже разговор такой, и в том числе с нашими радиослушателями, о чем мы говорим. Вот насколько статистика говорит, и как мы наблюдаем, что верными остаются определенные люди, не являясь людьми традиционной жизни. Ну, есть список. Ну, там, вместе работающие, бездетные, там, инвалиды определенные, вот, ну, мы сейчас, так сказать, вдаваться в эти подробности мы не будем, у нас вопрос, вот, у меня Ольга, супруги, повис в воздухе, ответьте на такой странный, дело все в том, что есть, напомню, это не я, это, так сказать, теория, причем православный тут у нас был человек, директор центра православной семьи Рахимова Ирина Анатольевна, она очень хорошо про это рассказывала, есть два вида брака, супружеский, и родительские. Родительские — это когда начинают звать друг друга мама с папой, мама сосредоточена на детях, потом создаются коалиции в семье, кто за папу, кто за маму. И есть супружеские, когда все знают, вот они так готовят, спрашивают, кто главный в семье? Она спрашивает, говорит, супруг, или там ребенок старший, или мама собственная. Так вот, я напомнил просто, ну, не то, что вот рассказал, напомнил то, о чем говорили, вкратце, а к вам реальный вопрос. Вы живете с 6 детьми вместе. Муж, Павел, для вас внутренний, скажите честно нашим, это тоже, что ваши дети? Или ваши дети для вас все-таки больше?
Конечно, глава семьи у нас папа.
Любите вы его так же, как ваших детей? Вас, сколько лет, кстати, вашим детям? Наверное, какие-то взрослые, кто-то маленький?
От 15 до года нашим детям.
Ах, до года даже. Вот. Ну, хорошо. 15-летнего ребенка вы любите так же, как папу, или папу больше?
Да, думаю, что всех одинаково люблю.
Всех одинаково.
И мужа, да. И детей. У меня нет различия, я всех люблю.
То есть партии в вашей семье, о которой говорят наши именно православные психологи, это очень важно. Потому что когда начинаете... Вы зовете Павла Павлом или папой?
Павлом, конечно.
Нет, нет. А вы Павел Ольгу как зовете, Ольгой или мамой?
Нет, я зову Кися.
Нет, ну да, Кися это можно, и имя, я это понимаю, я только хотел сказать, можно и Кися. Кстати, чаще всего, дорогие слушатели, любимых женщин и жен зовут именно Кися. Сообщу вам такой секрет, в первую очередь, в разных вариациях, котик, Кися, но это да. Нет, но не мамой, вот что важно.
Нет.
То есть у вас не, скорее, супружеские, а не родительские отношения, при том, что у вас многодетная семья. Вот вопрос к вам еще, пожалуйста, говорите.
Алло.
Да-да.
Вот я с мужем прожила 45 лет, ну, мы с мужем прожили 45 лет, царство ему небесное, он скончался уже вот 10 лет. Вот я хотела свое мнение по данному вопросу выразить. Я одного не понимаю, в какой совершается все миг, что женщина во всем мудрее, а гениальный мужик. Все дело неужели в силе и силе мышц или ума, все видно изначально заложила природа матушка сама, и женщине рожать велела, а мужику ее боготворить, ее эмоции, мудрость в его, чтоб гений превратить. Вот это мое мнение.
Спасибо. Ну вот вы прочитали нам прекрасное стихотворение, вот, но нас интересуют более сложные вещи. Вот Павел упомянул сейчас откровенно совершенно, мы говорим, что у нас передача взрослая, что он в 90-е годы был другим человеком, это было раньше 17 лет. А скажите, а как вот вы, такая счастливая семья, в которой вы ни папа, ни мама, и дети аж от одного года сейчас, что отрадно на самом деле, как вы познакомились, какова история вашей любви-то? Вот.
Ну, знакомство было...
Как вообще произошло? Как вы женились? Как вы потом венчались, не венчались?
Познакомились это на очень... Кубке Кремля, в общем, совершенно так. Просто была там две разных
Кубок
компании.
А Кубок Кремля это что? Это, ну, такое?
Это теннисный такой в олимпийском мероприятии.
Да, вот я, да, спортивный.
Вот, как-то я так, что называется, положил глаз. Угу. Вот, поскольку, собственно, заканчивал адъюнктуру военной разведки, поэтому у меня был некий навык, так сказать, как... подойти правильно. Ну, собственно, поскольку она мне понравилась, то я использовал все свои навыки для того, чтобы
применить,
да, иметь возможность какого-то, так сказать, там, дальнейшего свидания. Вот. Потом сложилось так, что супруга уехала в Париж, вот, и я ездил, ну, почти каждые выходные к ней, так сказать, такой романтический был период. Вот. Потом...
Непростой, не у всех такой, да, период в нашем отечестве.
В общем, как-то сложились отношения так, что она, естественно, вернулась, и, но я хочу сказать, что параллельно, что очень важно, в моей жизни появился тогда архимандрит Никон, сейчас митрополит Астраханский Никон, примерно одновременно с моей супругой мы познакомились, это был 98-й год, и отношения эти как-то, они, знаете, вот трудно даже как-то это логически описать, но они, вот что значит сердце с сердцем, да, соединились, мне без него было плохо, мы как-то общались, и... И постепенно, ну и Ольга, естественно, с ним познакомилась, и в какой-то степени, поскольку рядом с нами был всегда вот такой человек, мы начали заниматься приютом, там, многими там богоугодными делами, то, конечно, он начал серьезно влиять на вообще на нас, на нашу семью, на наше некое, так сказать, уже такое вот восхождение. И нам было проще, потому что у нас появился духовник, который нас очень любил и любит, и в этом в то же время строг. Угу. Он крестный нашего старшего сына, в общем-то, это, что не характерно для монахов.
Да.
Вот. Но, тем не менее, понимаете, и в нашем доме, как правило, всегда кто-то из священников живет. У меня даже келья есть, так сказать, построена специально. Угу. чему мы очень счастливы, потому что дети, как правило, получают благословение. Так вот, я считаю, что появление его в нашей жизни во многом способствовало тому, что наша влюбленность превратилась, как мне кажется, в любовь, что вера смогла защитить нас от многих испытаний, которые обычно испытывают люди. Поэтому вот женщина звонила, что он, там женщина не ходит в храм. Угу, понимаете? Конечно, я считаю, что, ну, представьте, машина с колесами, с рулем, только нет связи между рулем и колесами. Вот, нажимая на газ, вы можете уехать куда угодно. Вера все-таки, она дает определенное направление. И, например, если у нас, ну, все бывает, так сказать, где-то, может быть, жена что-то на меня там обижена, хотя мы практически не ругаемся с ней, я даже не помню, когда мы последний раз ругались. Вот, но тем не менее... Всегда есть возможность на исповеди покаяться, то есть попросить прощения. Поэтому вот этот православный ритм жизни, он все-таки предполагает поддержку семьи. Там есть прощенное воскресенье, посты и так далее, которые, в общем, в какой-то степени нас, ну, вот так сохраняют в этих отношениях. А потом, я хотел сказать, что православный брак, в чем его прелесть, да, или в чем его красота, это брак же очень неплоский, да, то есть вот нет простых плоских вещей, как там в гражданской. То есть, казалось бы, муж главный, да, но жена как бы многим руководит. Ведь вспомните, Господь сказал, что между Евой, да, и сатаной брань положу. Понимаете, как один сказал мне старец на Афоне, что за благочестивую жену молись, как за Богородицу. И в этом смысле благочестивая жена и отношение к ней мужа, да, вот мы говорили до передачи, что какие-то драки в семьях там и так далее, понимаете, ну...
На прошлых передачах, да.
Да, уже, то, да. Конечно, ну, для меня сложно это понять, может быть, как офицеру, собственно, который полжизни в армии провел, но тем не менее, так сказать, да, вот эта вот интересная иерархия, которая вроде бы с одной стороны делает мужа главным, а с другой стороны, так сказать, жену в православии имеет свою необычайную красоту.
Ну, вы по существу сейчас рассказываете очень верно, как мне кажется, может нас поправить наши радиослушатели, о том, что есть домашняя церковь. Потому что это тоже вопрос, надо сказать, бесконечный. В проповедях, как мы слушали с вами, братья и сестры все читали, и в разных семинарах, все вокруг да около ходит. Вот это вот элементы правильного понятия, что есть семья, домашняя церковь. Это очень интересная вещь сейчас была. Я спрошу об обратном, поступают вопросы по компьютеру, так я уж называю, а не гласно. Интересная очень мысль насчет жены и мужа, главы семьи. Не все знают правильное толкование, кстати сказать. Это я вот просто недавно беседовал с одним духовным человеком как раз тоже. А вот мы читаем так плоско. Жена боится своего мужа. В первую очередь она боится оскорбить своего мужа неправильным поведением, непослушанием, вообще расстроить и огорчить. У нас же понимают так, как вроде как в каменном веке она должна убояться, приходит домой с дубиной. Вот. Так вот у меня, это я ж так, поскольку Павел Анатольевич нам тут, так сказать, прочитал достаточную богословскую лекцию по поводу того, что домашняя церковь, кстати, очень полезная. Вот. Неплохо бы, чтобы он написал нам журнал что-нибудь подобное. Но я к другому. Вот почему-то поступают вопросы. Только я хотел спросить Ольгу Петровну, так сказать, как она дома с детьми работает. Я не скажу сидит слово. Шестью работает. Скучно или не скучно. Если няня, мы об этом спросим. Но вот вопросы от Николая. Скука. Желание – это православные вопросы, между прочим, тем скажу. У нас ни православных слушателей нету. Скука. Желание получить яркие эмоции. Причина, характерная для людей, проживших в браке достаточно долгое время. Ну и так далее. Там длинненький вопросик о том, как надоедают другу супруги. Как не надоесть. Но пессимистично достаточно. Вот. Раба Божия Нина, как ни странно, женщина. Почему счастливые, в кавычках, у нее браки распадаются чаще? И уж Николай опять, но другой. Вот, а может, этот же... Нет, другой. Вот, это сам спрашивает. Вопрос мучает его. Как люди могут не надоесть друг другу, не устать от присутствия другого многие лета и часы? Вот скажите, пожалуйста, Ольга Петровна, вот вы дома пребываете, как я понимаю. У вас 6 детей. Вот, где-то за городом, в стенах. Вот Павел приезжает. Вам жизнь ваша почему не надоедает? Я так понимаю, что все-таки брак у вас счастливый, поэтому мы вас пригласили. Вот подробней. Вот почему вам не надоедает эта вот скука, желание получить? Вот вы даже не ругаетесь, сказал Павел. Я в это верю. Расскажите нам.
Ну, честно говоря, мне скучать некогда. Совершенно, да. я постоянно с детьми, да, постоянно их что-то надо, может быть, нужно им помочь, нужно уроки сделать, кто-то болеет, кого-то надо отвезти, что-то там нужно придумать там по школе и так далее. Мне просто некогда скучать, я не знаю, что это такое. Мне присесть некогда, можно сказать. Скучать тем более.
Ну, скучать, потому что вы все время хлопочете. Вот как...
Валентин подводит, но поможет-то ты не скучаешь.
Да, 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 нас интересует, да, вы все время действуете. Это, знаете, это не очень православное, но известное всем отец Сергий Толстого. А вот она живет во славу Божию, там его родственница, с которой он приходит, когда уж там раскрестился весь и пошел в странники, она все время хлопочет, и он думает, вот я, старец, жил неправильно, а она живет правильно. Вы нам вот это рассказали.
Скажи честно, по мужу скучаешь?
Вы по Павлу-то скучаете, ну, потому что сегодня дома, а вот был бы всегда дома. То есть, понимаете, ощущение у вас какое? Вот вам вот это 17-16 лет, они как вам? Вот почему люди спрашивают об этом? Им в голову сейчас, нашим православным слушателям, приходит вот троим, кстати, женщине, что любопытно, вот такая странная мысль-то.
Ну, я вот, да, хочу сказать, что расскажите. У всех разные мужья. У меня муж очень интересный, с ним никогда не бывает скучно. 12 часов в сутки.
Просто вам не скучно, вот если вы с ним вдвоем сидели.
Никогда не бывает скучно. Настолько интересный человек, и ему всегда есть что рассказать.
Но он интересный человек, но бывает так ведь, что интересно, это интересно, а уж все и поговорили, нет? Никогда?
Ну, не знаю, у меня такого не бывает.
То есть вам всегда просто интересно со своим?
Мне всегда интересно с ним.
Ну, знаете, на чем интерес основан? Да. Я хочу, так сказать, в этом смысле все-таки жену свою, что он не только она там с детьми. Мое увлечение литературой, вы знаете, лекции Лобастова, да, да, и книги сельского учителя, это был наш проект, и есть наш проект, собственно, с Николаем Алексеевичем.
Мы о нем рассказывали, кстати, и писали даже, это известный проект.
Книгу «Путь домой» нашла моя жена, она мне ее открыла, и она меня познакомила с Лобастовым как писателем, она меня познакомила там с Лесковым. То есть интересный такой был симбиоз, но некогда когда-то. Они мне, там портрет Дориана Грея. Я сейчас очень часто использую многие персонажи и книги из литературы, собственно, которые в какой-то степени возникли в наших общих отношениях. Она первую прочитала «Беса» Достоевского, да, первую прочитала «Братья Карамазовы», собственно. Поэтому, кроме каких-то семейных дел, она, собственно, владеет, там, ну, по крайней мере, лекцией Авдеенко, если вы помните, Евгения Андреевича, да?
Да.
Вот. И, с моей точки зрения, обладает достаточно тонким и глубоким внутренним вот этим ощущением и эстетикой. Поэтому у нас, кроме домашних дел, очень часто есть интересные разговоры, касающиеся серьезных вопросов, там, или богословских тем, или там, философских тем, или каких-то мировоззренческих тем. И в этом смысле наша жизнь, она немножко более раскрашена, чем просто какие-то домашние дела. Очень часто мы даже вдвоем там, в ресторан, то есть нам всегда интересно. Но я что хотел еще сказать.
То есть вы дружите? Вот это очень важно, мы говорили о дружбе.
Мне кажется, да. Вот, не просто дружим.
Потому что залог нет. Вот это не просто. Я, извините, перебил, потому что, как говорят наши православные психологи, это наставники, вот, что залогом счастливого брака и пред является не просто вот та влюбленность, которую мы несколько осудили сейчас даже, а возникновение дружбы. Вот как дружат приятели, да, но мы ничего плохого там, или подруги две. Так же мужа, значит, вы дружите, так я понимаю, до сих пор.
Ну, дружба не очень подходящее не очень слово, да, для семьи. Мне кажется, в нем есть какой-то момент, есть такая, знаете, заковырочка.
Какая
вот
заковырочка?
Ну, знаете, что-то такое, дружба, так сказать, ну, как бы, может быть и много друзей, понимаете. А, вот,
а в этом смысле?
Да, а тут я немножко не согласен. Я все-таки считаю, жена и муж, это как вот те самые две половинки. И знаете, что интересно еще, какое ощущение? И еще раз, я ни в коем случае сейчас не ханжествую, не лицемерю. Все-таки, ну, я живу так вот. У меня ощущение внутреннее, что главные ценности будут за пределами нашей жизни, понимаете. И в какой-то степени брак перекочует туда. Сколько он здесь продлится, никто не знает, так сказать, притчи все знаем, там, завтра проснемся мы или нет, мы не знаем, завтрашний день позаботится сам о себе.
Да, доживешь ли ты до
завтра. И поэтому, например, моя вот какая-то внутреннее ощущение, то есть я очень хочу, чтобы эти отношения, да, так сказать, венчанные там браки, переросли в жизнь вечную, когда в вечности люди, так сказать, будут вместе друг с другом. Поэтому, как говорится, где сердце твое, да, где ценности, там, и вот, поэтому, и сокровища, да, поэтому, ведь это очень важно, чтобы вот это вот внутреннее ощущение того, что и в семье, и между мужем, женой существует Бог, и мы, ходя в храм, или молясь, или, так сказать, утро, вечер вместе с детьми, в какой-то степени никогда с ним не расстаемся. Это ощущение, во-первых, как бы, вот иногда людям говоришь, они там, ну, печалятся же, может быть, там все что угодно, болезни там и так далее. То есть, смертью смерть попрана, да, то есть победа над смертью, то есть нет у нас этой печали. И мы понимаем, что и брак наш, и дети вечно существуют, если мы свою душу спасем. Вот эти мотивации, вот эти ценности, они в какой-то степени существуют в семье, они поддерживают, они питают нас, они какую-то пытливость возбуждают и в моей супруге, и в мне. То есть мы постоянно все равно находимся в каком-то творческом поиске. Даже вот вы упомянули «малая семья», да? Авраам и Сара, это же первая семья была, да, собственно, церковь, да, семья. Вот, в какой-то степени мы говорили там о домострое, да, вот это жалко, что эта книга она была оболгана, как бы, да, оболгана. И она незаслуженно ушла из нашей жизни. А ведь там вот эта троичная иерархия строительства, да, собственно, семьи, там, народа и государства была, как мне кажется, очень точно сформулирована. И поэтому в какой-то степени народ – это союз многих семей. Вот, все это имеет совершенно не потребительское, не сиюминутное значение. Тогда жить легче, тогда человек все-таки до конца своей жизни пытается для себя что-то понять, там, не знаю, прочитать книги. Вот как мы сейчас с Лобастовым начали с одной книги, сейчас уже пятый том вышел. Вот. Ну вот мы с женой эти беседы постоянно ведем, она во многом мне помогает. Вот, с ней можно говорить как с собеседником, который, в общем, ну, на хорошем богословском уровне может, собственно, вступать в какие-то полемики. Я с ней советуюсь, и мне это очень важно.
А вот все время, Павел, вы говорите, так сказать, что Ольга, вот вы советуете, она вот говорит и подает много идей. А мы так и не спросили. Вы-то уже представились, помимо всех министерств, депутатских мандатов и председатель множества различных интересных комиссий и издательств. Вот это самое. А Ольга-то, как интересный человек, вы кто? Изначально, помимо жены-то вот.
Я закончила Московский экономический институт, факультет менеджмента, да, но я не работала по профессии, потому что я забеременела, будучи еще на четвертом курсе института, поэтому мне так и не пришлось по профессии работать.
То есть вы всегда работали с женой, так я понимаю. Да. И вам пришлось применить все свои, так сказать, интеллектуальные и... Ну, что же, нет. Скажите, а вот такой вопрос. Мы его, кстати, обсуждали в передаче, очень интересный. Вот сейчас у нас Павел интересно очень отвечает. Но вот сейчас все-таки Ольгу спрошу для начала. Вы, так сказать, с шестью детьми-то весело ждете Павла. А у вас няни есть?
Есть.
Много?
Две.
Вот я поэтому спросил. Вы люди не очень, так сказать, такие достаточно состоятельные. Две няни.
Ну, в смену.
В смену. А, то есть одна няня приходит.
Ну, практически.
Да. Она при вас состоит? Вы покидаете дом?
Покидаю, конечно, есть множество различных дел, конечно.
Каких? Вы не работаете просто на регулярной работе?
Ну, каких?
Ну, то есть вы не ходите на службу, вы покидаете дом для каких дел?
Ну, каких-то хозяйственных, там, так, бывают врачи и так далее, просто интересы какие-то.
То есть вы уходите и остается няня?
Остается.
Но это не регулярное пребывание с детьми. То есть, сейчас скажу, о чем речь идет. У нас передачи ведь не только супружеские были, а детские. И встал острый вопрос. Одни люди, священники и психологи, и звонившие, и писавшие, а другие, наоборот, не будем называть пары, одни стояли за нянь и говорили, ну что это, ну, в общем, ну, как современному человеку, что ходить к простоволосой жене все время. Да вообще хорошо, если на творческое, вообще на работу ходить. Ну, если есть средства, нет, так уж, ну, что ж, нет, муж тогда. Другие говорили, нет, потому что если вы хотите, чтобы ваш ребенок был похож на таджичку, ну, у нас в основном, я сейчас, какая у вас няня, я не знаю, можете сказать, это не секрет, вот, православная или Арина Родионовна, или это мигрантка, вот, то оставляйте тогда дома с ней, тогда дети будут похожи не на вас, а вот как вы относитесь, ну, к этой проблеме?
Я просто сейчас предваряю, да. Нам проще, потому что практически все, что мы делаем в нашей жизни, мы делаем по благословению.
Вот.
И поэтому без благословения нашего духовного отца, вот я говорил, митрополита Астраханского Никона, которого мы любим, я не знаю, наверное, я больше жены, и она больше меня.
Это хорошее.
Вот. Да. Очень любим. И, как правило, поскольку у нас часто бывает, и, как правило, вот такие важные вопросы. У нас няни-то все в основном, которые ездили в монастырь, и которые, собственно, владыка, ну, как бы, спасибо ему большое, окормляет, и поэтому нам немножко проще. что все, что у нас происходит в доме, у нас есть возможность спросить его, там, правильно мы делаем, неправильно мы делаем, надо на работу ходить, не надо на работу ходить, собственно, да. Вот. И в этом смысле примерить наш образ жизни, например, как стандарт для других, достаточно сложно. Потому что все-таки все люди разные, все семьи разные. Вот. Но без жены мне было бы, конечно, очень тяжело во всех моих вот, проектах. Я считаю, что половина вот этой внутренней творческой счастья все-таки это...
А вот и вопрос от Екатерины. Мы тоже об этом говорили. А вот что вы ответите? Вы очень у нас теоретически правильный человек. Вот. Должно ли, как человек военный, должно ли для человека быть что-нибудь важнее семьи? Каков смысл человеческой жизни? Ну, второй вопрос опустим, потому что понятно, мы сейчас о вере говорим. Нам с вами, с радиослушателями, смысл вообще ясен. Вот что-нибудь важнее как для мужчины есть? И как вы считаете, Ольга, как супруга, для него, для Павла важнее? Есть что-то в семье? Должно ли быть?
Ну, пусть жена сначала скажет.
Ну, давайте. Как вы считаете? Честно. Вот вы сидите и думаете, опираясь на всю литературу, на разговоры ваших родителей, на все, что происходит. Да, Павла, важнее вашей семьи что-то в жизни должно быть? Вы, ну, допускаете это?
Ну, на первом месте, конечно, вера. Ну,
а в делах?
В делах нет, наверное, все-таки семья на первом месте.
Вы так считаете?
Я так думаю.
Угу. Ну, это, так сказать, мне кажется... Ну, хорошо, что вы ответите, Павел?
Ну, наверное, все-таки не совсем так, потому что иначе бы я просто сидел дома и ничего не делал. Я считаю, что, да, я согласен, да, с первой заповедью, но все-таки для меня вторая, главная вторая.
Угу.
Возлюби ближнего. Поэтому... Вы знаете про проект «Храброе общество», «Детский хор России»,
да,
и учебник по русской литературе, фонд Столыпина и премия «Хранитель наследия». И огромное количество других дел. Я не к тому, что с меня апостол Петр списал их потом на том свете, я к тому, что в какой-то степени значительная часть моей жизни все-таки, да, сосредоточена на том, чтобы помочь вот этим ближним моим, которых я правда люблю и стараюсь, как бы, да, в этом смысле отдавать все, что я могу. Потому что Господь может потом спросить: вот я тебе дал там вот такой стопроцентный ресурс, но тебе 20 хватило для того, чтобы иметь 6 детей, семью, а 80 ты куда дел? Я тебе дал 80, чтобы ты еще 1000, может быть, 2000 или сколько-то людей спас или помог, или что-то сделал хорошее. Поэтому, конечно, меня не оставляют внутренние ощущения моей совести, что если я просто, собственно, да, могу сосредоточиться там на семье, да, то в какой-то степени мне будет некомфортно, потому что меня будет мучить совесть. Ну, как же я могу спокойно смотреть за пределы моего дома и моей семьи, где там есть страдания, где есть действительно много того, что я мог бы сделать, а я скажу: нет, хватит. Нет такого понятия «довольно», понимаете? Вот так же, как нет понятия, как сколько детей иметь. Вот сколько Бог даст, столько и надо иметь, с моей точки зрения. Иначе мы живем не по-евангельски. Если мы можем сделать больше того, что мы можем для какого-то другого человека, вот тогда притча о том, что раздай все, иди за мной, она работает. Понимаете? Поэтому это создает в моей жизни ну, внутреннее какое-то ощущение, как вам сказать, наполнение вот этого счастливого, да, что не только семья, хотя она, конечно, для меня очень важна, но еще там у нас есть вот эти дела, вот этот детский хор, Ольга там, вы видели, да, и я этих детей как своих воспринимаю. Понимаете, это тысячи детишек по всей стране, а вообще в хоровом миллион человек. И когда ты с ними встречаешься, неважно, было это в Севастополе, в Ялте, там, на Олимпиаде, я их чувствую как своих детей. Меня наполняет счастье того, что я могу это делать. И я делаю их жизнь немножко счастливее. Ну, вот, наверное, так. Все-таки, наверное, я бы строил вот эту иерархию по заповедям Божьим, и, наверное, это правильно.
Вот, вот удивительно, удивительно. Как вы правильно понимаете все, как мне кажется. Дело все в том, что есть такая тонкая вещь, о которой вы поведали. Ольга ответила по-женски совершенно верно, ваша супруга. Вот. А Павел совершенно верно по-мужски, если учесть, что задача мужчины в семье быть острием ее. Это я не себя излагаю, конечно, дорогие радиослушатели, вам. А в первую очередь служить Богу и ближнему на своем посту. Только тогда жена, пребывающий около очага, вот это самое, будет верно относиться к своему мужу и любить его. Я знаю несколько пар, где, вот, Павел, я бы дома мог бы сидеть бы с любимой женой. Вот они сидят, благочестивые православные люди. Достаточно средств. Сейчас представляю себе своего товарища Н. Он сидит и в солдатиков играет. У него коллекция. Он может себе позволить собрать этих солдатиков разных. Он собирает модели, у них красивые квартиры, кругом все скворчит, все печется. Ну, просто необыкновенно. Вот, они все время постятся и празднуют, пекут куличи. Конфликт за конфликтом каждый год. Ей невозможно с ним жить. Вот рассказывает еще как специалист. А потому что он никуда не ходит и не служит. Это происходит не на уровне, а сам, какой муж хорош. Он не пьяница, он не ругается, он не дерет. То есть, ну, я знаю его, а человек-то не может обидеть никого. А вот он, говорит, не служит. Он не мужчина. А вот вы, Павел, все верно изложили. Хочу напомнить нашим радиослушателям, собственно, мы заговорились, потому что интересно, мне вот самому интересно слушать, что у нас передача «Любовь и верность» в прямом эфире радиостанции «Радонеж». Ведет ее вот Валентин Лебедев, редактор журнала «Православная беседа». В гостях у нас Павел Анатольевич Пожигайло, человек известный, я уже говорил. Но многие знают, он и депутат, и автор многих проектов. Депутатом он был определенного созыва, замминистра культуры, председатель общественного совета Министерства культуры сейчас. У него много разных еще таких же известных занятий. Благотворитель, издатель, вот, супруга его, так сказать, у нас рядом сидит, Ольга, она воспитывает 6 детей и работает дома, вот. И, как мы видим, вдохновляет своего мужа на служение Богу и ближним. Вот он служит с утра до вечера, этим с вами делится. Это очень важно. А телефон нашего эфира, вот я вижу, звонок к нам поступил как раз, ну, еще раз повторю, все-таки 495, это преамбула общая, потом 959-5939, задавайте свой вопрос счастливым супругам, тут уже коварные были. Вот, пожалуйста, вопрос в эфире.
А, здравствуйте, это добрый говорит вечер. Валентина, я прабабушка уже, двоих правнуков. Угу. Но я сейчас не о них буду говорить, ну, это давайте. Касательно моего возраста, да. Я хотела бы сказать с высоты, так сказать, ничтожной высоты своего познания, что мне кажется, вот Павел и Ольга, здравствуйте тоже.
Здравствуйте.
С вами здороваюсь, с Валентином.
Да.
Да, не поздоровалась, простите.
Ну, ничего.
Вот. Я считаю, что в каждой семье еще должны быть интересы, кроме вот этих вот мелочных домашних, еда, там покупки за едой, там продукты, одежда. Мне кажется, кроме и хождения в храм, само собой, это божественные вот эти все явления в каждой семье. Но мне кажется, у каждого члена семьи, особенно у отца и матери, должны быть еще какие-то личные интересы. То есть, например, спорт. Ну, положим, кто-то любит поэзию, кто-то музыку. То есть это бы расширило, мне кажется, их интересы. Пусть они скажут, что у них не хватает на это времени, но за счет домашнего хозяйства, наверное, можно. Я хотела бы узнать, есть у них такое?
Спасибо. Интересно. Вот, Ольга, что вы думаете?
Ну, мы активно спортом занимаемся. Мы очень все спортивные. Мы катаемся на лыжах, плаваем.
Такой вопрос-то.
Бегаем, мы много чего делаем.
Ну, так, глядя на вас, видно, что вы, в общем-то, и бегаете, и плаваете. Что, прямо так серьезно, что ли, да?
В хоккей всей семьей играем.
В хоккей играем всей семьей.
Вместе с тещей и тестью.
Какие у нас, видите, передовые и радиослушатели, прабабушки, которые интересуются спортом, и ваши, так сказать, это самые бабушки с дедушкой, которые... А вот скажите, пожалуйста, это очень интересный вопрос. Значит, вы бегаете, вот, и играете с родителями в хоккей, а вы говорите, что вы не дружите. А вот тут такой вопрос, так сказать, тоненький. Никита пишет, мужчина, причем. Ну, давайте сейчас в эфире ответим, потому что он по компьютеру. Интересненький, он похож на те, что были, но он другой.
Алло,
да, пожалуйста, алло. Говорите, да.
Алло, здрасте.
Здрасте.
Бог помощь.
Спасибо.
Здравия желаю. И к Павлу у меня пару вопросов, позвольте. Да. Первый вопрос по домострою. Вот насколько я помню, там написано о наказании в семье, что вот мужья наказывали не только своих детей, но и жен своих пороли в субботние дни, вот когда вот это мылись в банях. Вот и вот как вы к этому относитесь? И второй вопрос. Вот по литературе и культуре вы человек, так как имеющий к этому отношение, как я бы сказали. Вот Матильда Шесинская была такая возлюбленная. То есть женщина, актриса, балерина, в которую был влюблен молодой, юный царевич Николай Александрович. Вот. И в настоящее время, как известно, вот прошли сейчас дебаты о фильме, который только начал сниматься, который еще не снят. под названием «Матильда», ну, которому уже это предвзятое мнение, будто бы этот фильм уже отснят, что он как бы такой порочит царя, хотя фильма-то еще нету. Вот, и вот в связи с этим вот вопрос. Вот как вы считаете, вот возможно такое художественное изображение царя прославленного и его юношеской любви к матери?
Спасибо, мы поняли. Спасибо вам, да, спасибо.
Ну, на первый вопрос.
Скандальный, да, фильм готов.
Слово «наказание» происходит от слова «наказ», да, и поэтому речь не идет о битьем плетьми, а речь идет о том, что муж хранит наказ. Наказ, который в конечном итоге строит семью как церковь, народ, собственно, как народ Божий, да, и в конечном итоге государство, которое хранит этот народ в истории этого народа. Чем занимается наука история София. Вот. Просто дальше было извращено и смысл домостроя, и, собственно, в советское время вообще
было отдельно
идеологически, да, эти все вещи. Вот. На самом деле не так. Я просто советую сейчас, может, купить эту книгу, почитайте, там много интересных моментов, которые помогут вам в вашей жизни правильно выстроить отношения в семье, с родителями. Я думаю, что к ней еще будет возврат, и в какой-то степени была написана Конституция России вот в те времена, в этой книге. То есть это основа нравственной вообще позиции государства. Никаких плетях там речи не идет. А если вы хотите понять точную эстетику плетей, советую почитать «Записки из мертвого дома» Достоевского, где на самом деле интересный момент, он тоже говорил, что иногда заключенные просили плетей, тем самым становилось легче, тяжелее телу, легче душе. Очень интересная книга. Что касается фильма «Матильда», понимаете, проблема стоит не в том, там, выйдет фильм, не выйдет, собственно, да. Это все равно, что мы Пушкина изучали бы только по Гаврилиаде, понимаете, вот, сознательно. Все-таки это в некотором смысле провокация. Это задевает чувства, в том числе, там, всех православных людей, поскольку Николай Александрович человек, причисленный к лику святых. И самое главное, скоро столетие революции. И если бы вышло, там, скажем, 10 фильмов, да, 9 из которых пытливо бы пытались понять, почему это произошло, как в фильме «Никиты. Солнечный удар», и почему все это случилось, и судьба этого действительно, с моей точки зрения, святого и жертвенного царя России сложилась таким страшным образом, почему? И, собственно, в разрезе его полемики со Столыпиным, и с Львом Толстым, и, собственно, вся русская литература, как Розанов сказал, которая и сделала, это, собственно, эту революцию, то 9 фильмов. А один фильм, да, так сказать, он, может быть, раскрывал какие-то юношеские увлечения, при том, что, скажу вам честно, вся история отношений с Матильдой строится на воспоминаниях эмигранта, история которого, что он хотел, так сказать, какой-то роман написать, будучи уже в Париже, ему сказали, вы знаете, нам интриги дворян не интересны, а вот если бы что-то с государем, и была выкопана эта история. Она, на самом деле, еще большой вопрос, была она или нет. Никаких доказательств нет сегодня. То есть, кто-то сознательно, да, так сказать, ее ввел в оборот нашей, так сказать, сегодняшней жизни, как бы априорно сказав, что это так. Это, еще раз говорю, нет доказательств до конца. И в столетие революции у нас выходит один фильм, который обсуждает, так сказать, какие-то юношеские увлечения, если они были, да, так сказать, Николая Александровича. Вот, поэтому именно с этим возник вопрос, понимаете, что это в какой-то степени тогда подщечина, то есть это не совсем справедливо. Вот, а поскольку я занимался Столыпиным долгое время, то я вам скажу, что вообще вся история Николая II...
Председатель фонда Столыпина,
да. Собственный памятник. Вот,
да, поставим, да, памятник. Да? Да.
Вот, что и занимался серьезным изучением вот именно этого промежутка. Для меня царь Николай II, собственно, это тот царь, который вошел в свой Гефсиманский сад и в конечном итоге, как Христос, был распят со всей своей семьей. Его отречение от престола — это не была слабость. Понимаете, точно так же, как, собственно, он понимал, да, что происходит. Возможно, конечно, были ошибки, но еще раз говорю, с моей точки зрения, вся история вот этой катастрофы началась лет 200 до Николая Александровича, со времен Петра, и он, к сожалению, наследовал вот эту конечную жертвенную крестовую часть. Но поскольку нет ни одного фильма, и никто не потратил деньги государства, чтобы действительно нам показать эту фигуру в ее жертвенном блеске, а выходит вот эта похабная история, как бы она ни была снята, что бы они там ни обсуждали, понимаете, конечно, с моей точки зрения, это вызов вообще, так сказать, многим людям, да. Я уж не говорю только про православных, а вообще, так сказать, люди, которые любят Россию и любят ее историю.
Это важно, так сказать. Павел Анатольевич говорит сейчас как представитель общественного совета при Министерстве культуры. который тоже часто тратит деньги вот на такие фильмы. У нас есть уже звонок, но все-таки я еще добавлю, как представитель общественности, Союза православных граждан, что да, это вот в разрез с нашим звонком. Слушайте, да, наши члены нашего союза в том числе противостоят еще не вышедшему фильму, что странно. Но Павел Анатольевич правильно сказал, что грядет год определенный, что фильм один, он про это знает. И надо понимать, я очень коротко скажу, одно дело, даже пусть выдуманную, кем-то написанную, романтическую историю у нас передача про любовь, про верность юного царя. И то, что изображается в этом фильме, люди видели трейлер, это называется, есть в Ютубе, посмотрите, это не романтическая история, а, кстати, сейчас на современный лад переделывают с перчинкой многое, вот даже фильм, когда ставят прежнюю пьесу, по-другому делают, но это не тема нашей передачи, так, чтобы вот сейчас всех взяло, и это совсем не те отношения, так вот и здесь сделано так же, никаких таких отношений, как в этом фильме, а надо видеть, а надо знать, что играет юного царя-мученика, да был бы он просто вот царь, да, предположим. На самом деле немецкий актер, который снимается в порнографических фильмах, и который выглядит от удловато разложившимся человеком, не по возрасту, начнем с этого, вот, то это все вообще не так. Это даже, может быть, не история этого мигранта, а это очередная, правильно сказал Павел Анатольевич, так сказать, совета по культуре, общественного совета, это очередная история, которая готовится к столетию отречения. Ну, давайте мы сейчас... Это общественно-политическая передача, больше бы культурная на эти темы. Мы высказали все вместе. Хотя, конечно, да, последняя. Все-таки наш другой стан говорит, ну, а что вы, собственно, а фильм-то еще и нету. Ну, вот мы потому... Немножко, не немножко даже пишем разные бумаги по этому поводу, чтобы и не было, чтобы не смущать малых сих вот, кругов.
Как представитель общественного министерства культуры, да. Не побоюсь сказать, да, вот. Его еще нет, а он мне уже не нравится.
Вот, вот. Понимаете, вот мы сейчас, звонок разбудил, так сказать, чувство радиослушателей и всех нас. Вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Геннадий Егорович из Подмосковья.
Очень приятно, Геннадий.
Валентин Владимирович. Да. Простите, пожалуйста, у вашего гостя спросить.
Да, пожалуйста.
Мы для того... Павел Анатольевич, да. Вот вы упомянули Лобастова Николая Алексеевича. Это интереснейший человек. Он бывает у Елены Николаевны Себиной в передачах на радио «Радонеж», уроки русской литературы. За 25 лет это одни из лучших передач их. Угу. Прекраснейшие. Вы повторите, что вы там издаете его... Из его сочинений.
Спасибо. Простите,
ну, я хотел сказать, что очень... еще раз, что нашла его моя супруга. Вот
видите,
она,
как она работает.
Прочитала книгу «Путь домой». Угу. Я уже нашел его, Николая Алексеевича, он из Нижегородской области. И мы уже в течение, там, наверное, 6-7 лет с ним работаем вместе. И издали сейчас 5-й том. Том, кстати, про революцию. Угу. Естественно... В этом году проехали 15 епархий, по благословению патриарха мы издали 6 тысяч комплектов, и во всех епархиях сейчас эти комплекты есть. Собственно, я сам читаю лекции по литературе именно с этой базы, поэтому, конечно, Николай Алексеевич, это, я считаю, самородок, чудо вообще, что сегодня появился человек, который может для нас как раз дать очень точное соотношение. Да, вот всей нашей русской литературы с основами православной веры.
Ну, давайте запишем, дорогие радиослушатели, так сказать, то, что там рассказал Павел Анатольевич, чтобы вопрос не повис в воздухе.
Может быть, супруга моя...
Может быть,
да. А сейчас супруга...
Может быть, где-то... Может, ты подскажешь, где можно приобрести эти книги?
Да. Книги, значит, фонд Столыпина, просто в поисковике в интернете, там есть телефоны, позвоните, и мы, в принципе, мы их раздаем, поэтому приезжайте и...
Так, у нас уже остается не так много времени до конца передачи, поэтому прошу, дорогие радиослушатели, говорить емко, а нам отвечать тоже, так сказать, так практично. Будет вопрос к Ольге у меня сейчас такой, к концу. Вот, тонкий. Да, говорите, пожалуйста, звонок.
Здравствуйте. Добрый. Вы знаете, я только хотела добавить, да. Что никакого отречения не было царя, что об отречении это на какой-то бумажке какими-то каракулями было написано.
Да, правильно.
Во время говорите. Его пленения... И, в общем, это все со слов самих убийц.
Совершенно,
поэтому отвлечения никакого
совершенно,
не было.
Я с вами полностью согласен.
Мы все согласны. И Ольга, и Павел, и я совершенно верно. Хорошо, что вы поддержали тему. А то, знаете, поступают такие звонки странные от православных радиослушателей. А вот в конце передачи, вот, но подробно, я бы сказал, Ольга, вот такой вопрос пишет нам Никита, раб Божий. Не по телефону, а громко. А вот вдумайтесь, мы примерно об этом говорили, но примерно... Вот. Как построить? Вот вы живете так много лет, много детей, все у вас хорошо. И в хоккей играете с родителями, и идеи мужу подаете. А как построить все-таки счастливый брак, чтобы сохранить романтические чувства к другой половине и остаться нежными? Ну, последнее слово я уж вам, так сказать, не буду говорить. Ну, и любимыми. К вам, Ольга, вопрос. Вот, там чуть-чуть другое слово. Вот, это у нас взрослая передача, вы понимаете, о чем речь идет. Вот, ну, да. Вот как сохранить? Ну, интересно, поговорили, гусь шкварчит, дети бегают, в хоккей вы играете. Как остаться нежными, любимыми, действительно?
Вы знаете, странно, да. Я вот даже не могу ответить на этот вопрос. Ну, как-то оно само собой получается, что мы остаемся нежными друг к другу, любим друг друга. Ну, вот каких-то, наверное, таких больших усилий я не прикладываю, но как-то само собой так получается.
Ну, а романтические отношения у вас есть или их уже нет? Ну, так честно. Вот Павел вам честно рассказал там про свою молодость. Иногда честно ли, говорит, а не честно. Вы скажете, да, они есть, с утра до вечера он дарит мне цветы, а я жду. Есть они или нет? Как вы считаете?
Я считаю, есть. Ага. У нас бывает иногда романтические поездки вдвоем, какие-то романтические...
А куда же вы ездите романтически? Ну, помимо благочестивых паломничеств, вы куда-то ездите?
Ну, в Париж иногда, редко, но
сейчас
бывает.
Там город поменялся, просто так, город, а который нас такое? Познакомил, а сейчас, к сожалению, там... Но я скажу, можно ответ на этот вопрос да. так? А, я вот сейчас думал, тоже интересный вопрос
просто
такой.
Просто запеть хочется, Париж, Париж, ты там что-то нашу...
Чтобы сохранить вот этот чистый романтизм в отношениях, я бы так сказал, будьте как дети. Я сейчас говорю из Евангелия.
Да,
будьте
мы понимаем,
как дети.
Да.
Если вы сохраните вот эту вот детскую чистоту вот этого отношения, значит, берегите ее. Да, так сказать, сохраняйте, как-то поддерживайте. Может быть, тогда и сохранится вот та действительно какая-то очень чистая, честная, верная, мирный романтизм, да, желание быть вместе.
А потом, мне кажется, надо очень любить своего мужа, тогда и романтические отношения, они сохранятся.
Интересно, у нас что сейчас будет, звонок поступать? Не будет, да? Я просто к тому, что осталось совсем мало, наверное, время. Вот, понимаете, у нас сейчас, да, нам все время обвиняют в том, что мы как-то прямо наваливаемся наконец передачи. Дело все в том, что очень много вопросов поступает. У меня на самом деле, вот я вам скажу, вот такая лежит уже вот кипа вопросов, на которые мы не отвечаем. Вот они так поступают и сяк по-разному, вот, и никогда. В конце передачи начинают все звонить. Вот опять, может быть, будет звонок, тогда очень коротко. У нас в гостях сегодня счастливая пара. Вот в чем дело, дорогие радиослушатели. И мы ничего несчастного, никакой вот неправильности в их жизни не нашли. Вот, к счастью, вот. А вот вопрос, но только одну секунду, потому что надо назвать передачу. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Здравствуйте.
Вы знаете, здравствуйте. Вот я хочу сказать о романтизме. Мне уже 64 года, я, правда, похоронила мужа, но я вам скажу, что это будет, когда действительно любишь человека, и с ним единые духовные какие-то интересы. В едином направлении смотрят люди. И тогда всегда будет романтизм.
Да, спасибо. Я с вами полностью согласна.
Вы согласны, Ольга? А я вот что хочу сказать, завершая передачу. Что очень у нас удачно получилось. Вот мы любовь, а Павел нам пояснил, что такое на самом деле, на чем держится брак. С любовью не всегда просто. То любовь – ответственность, то ли это влюбленность. А вот у нас передача называется «Любовь и верность». Напомню, что у нас... С нами сейчас будет прощаться Павел Анатольевич Пожигайло, замминистра культуры в прошлом, председатель общественного совета при Министерстве культуры, руководитель многих фондов, в том числе Столыпин, депутат Думы, его супруга Ольга, у них многодетная семья, они счастливо живут 16-17 лет, у них 6 детей, но что очень важно для нас. Вот любопытно, что на передачу «Любовь и верность» пришли люди, которые знают, что такое, собственно, верность, которую сохранили, сохраняют они эти, все эти годы, и дай Бог, и верится нам, и верим мы, судя по тому, что они говорят, сохранят еще и на многие лета. А основа всего – это не влюбленность, дорогие братья и сестры, это как раз верность, потому что, как пояснил нам Павел, а он много читает и знает с подачи его супруги, вот, который находит интерес книги, что в слове «верность» содержится главное – это вера. И вот на этой вере и держится их верность. Дай Бог, чтобы это было с каждым из нас. До свидания, Павел. До свидания, Ольга.
До свидания.
Вот,
до свидания.
У микрофона был Валентин Лебедев, редактор журнала «Православная беседа». Мир вам. До следующего вторника.
Спасибо.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж». В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.